Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Сегодня 22 октября. С вами Ирина Чернова и настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескудникове в Москве, главный редактор газеты «Православная Москва», протоиерей Михаил Дудко. Здравствуйте, отец Михаил!
Здравствуйте!
Друзья, мы сегодня вновь обратимся к материалам газеты «Православная Москва», в частности, к колонке главного редактора. Рассмотрим материалы, которые не успели в прошлой нашей беседе. Поговорим о вопросах биоэтики. Но вначале, конечно, мы не можем не сказать какие-то слова о протоиерее Дмитрии Смирнове, который вчера ушел из земной жизни. Отец Михаил, вот у нас в студии отец Дмитрий бывал, два раза бывал в передаче «Православное слово». Мне он запомнился таким очень искренним священником, но, может быть, иногда он резко о чем-то мог сказать. Но вот в нем чувствовалась какая-то забота о стране и о народе. Вот я думаю, что каждый, кто сталкивался, мог это отметить.
Да, конечно, человек он был уникальным, удивительным и бесстрашным, я бы так сказал. В нем жил некоторый такой дух, который я мог бы назвать пророческим духом. Знаете, вот советные пророки, они никого не боялись. Они перед царями говорили правду, и в любых ситуациях они оставались теми, кем их Бог призвал. И вот он чувствовал себя таким избранником Божиим, каким, впрочем, является, конечно, любой христианин. Но не любой христианин достоин этого избрания. И вот отец Дмитрий старался быть достойным избрания Божия и старался говорить искренне, старался говорить правду настолько, насколько его личность такая выдающаяся ему это позволяла. Да, конечно, его заносило. Это бывало очень часто, и очень часто люди смущались. Но те, кто с ним реально сталкивался, вот не по телевизору или не по радио, не на страницах газет, где журналисты старались самые эпатажные фразы его вырвать из контекста и как-то перетолковать, вот, он казался тем людям, которые лично с ним были знакомы, человеком, конечно, очень милосердным. Он создал детские дома, не один, причем, детский дом, в которых жили дети, у которых не было родителей. Он создал школы православные, в которых уровень образования и общеобразовательного тоже был достаточно высоким, даже очень высоким по сравнению с другими обычными школами. Он построил, кажется, 6 храмов или 7 храмов, что, конечно, безусловно, очень много. Он мог собрать аудиторию огромную, которая слушала его, не отходя, и некоторые, опять-таки, возмущались, а очень многие, и те, кто лично его знали в первую очередь, наоборот, с удовольствием слушали его проповеди. Одним словом, он был человеком, конечно, очень ярким, я бы сказал, выдающимся, и, самое главное, добрым христианином. И жил в нем этот пророческий дух, смелый, бесстрашный, иногда заставляющим его находить некоторые современные эквиваленты этим словам, знаете, Иоанна Предтечи, «Порождение Ехидины». Кто вам внушил бежать от будущего гнева? И вот он не раз так приблизительно и говорил. И, конечно, это вызывало смущение, потому что, ну, назвать отродьями змеи людей, которые это приходят, конечно, для многих смутительно. Но вот это вот пророческий дар в нем, безусловно, был. Царство его небесное, Господь да примет его, и все неизбежные согрешения, которые каждый человек делает в этой жизни, да простит ему. Царство его небесное.
Да, Царство небесное. Отец Михаил, я предлагаю вот обратиться в первую очередь к статье, которую вы написали несколько лет назад. Называется «Церковь на пути прогресса». В Госдуму поступил законопроект, позволяющий ставить в паспорт отметку о разрешении использовать органы человека после его кончины. Вот сегодня этот вопрос снова актуальный, он снова обсуждается. Ну, кажется, может быть, это на первый взгляд, что разумно, логика есть в этом. Или вот какие опасения можно отметить?
Да, ну, безусловно, логика есть, и она очень понятна. В общем, человек должен думать о других, людях, и в том случае, если он может как-то послужить этим другим людям, то он должен постараться это сделать. Конечно, есть какие-то ответвления, в том числе христианские, религиозные ответвления, такие, которые запрещают это делать по соображениям мировоззрения. Скажем, мы знаем, что свидетели Иеговы неодобрительно, мягко скажем, относятся к переливанию крови. И то же самое касается и органов тоже, которые могли бы другим послужить. Но, в общем, мейнстрим-то стоит таков, что в этом ничего дурного, конечно, нет. Дурного в том, чтобы помочь вот на таком физическом или даже физиологическом уровне другим людям. И, казалось бы, ничего вот плохого-то в этом нет, но, конечно, тут надо учитывать нашу специфику, печальную достаточно специфику, нашей страны. И вы знаете, наверняка и сейчас, но в особенности раньше, ходили такие, ну, так сказать, страшилки. Страшилки о том, что вот некие врачи, убийцы, в белых халатах, специально для избранных каких-то готовят людей, убивают их даже, изымают органы у детей, у взрослых людей, для того, чтобы передать их другим избранным толстосумам, у которых много денег, которые могут это себе позволить по денежным материальным соображениям. И вот люди, конечно, я знаю таких людей, в особенности пожилые люди, которые боятся именно этого. Они говорят, мы не хотим, чтобы наших детей, наших внуков убивали, чтобы у них изымали органы для каких-то целей. И если в том случае, когда нет презумпции вот этого изъятия органов, когда нужно обязательное согласие человека, это труднее сделать. А если нет, не нужно даже согласия для того, чтобы эти органы изымать, то есть по закону любой человек, который пострадал, скажем, в автокатастрофе, он уже априори может быть разобран, что называется, на органы. Вот если это так, то есть есть простор для домыслов и даже для злоупотреблений. Вот, поэтому люди, конечно, побаиваются. Это, в общем, естественная для каждого человека вещь, бояться каких-то вещей. Но все-таки я надеюсь, что такого рода эксцессы все-таки они остались в прошлом, и такого все-таки не будет. Конечно, и в странах так называемой западной демократии, да, тоже, несмотря на то, что это давно есть, и это отлажено уже, тоже есть такого рода страхи. И, конечно, это есть, и это надо обязательно учитывать. Поэтому, если уж закон есть, если уж все, так сказать, у нас так теперь, что презумпция изъятия органов и не требует никаких дополнительных согласий предварительных у человека умершего или у родственников его, то надо, конечно, создавать и систему, которая будет внимательно следить за тем, как все это осуществляется, и чтобы наказание за какие-то злоупотребления, потому что убийство настоящее или калечение человека, чтобы наказание за это было серьезное очень и неотвратимое. Возможно ли это в нашей ситуации? Я, конечно, не знаю. Но подумать об этом, конечно, безусловно, Безусловно, стоит. Что же касается других вопросов биоэтики, о которых в этой статье тоже говорится, это и вот изъятие органов и сама возможность принципиальная этого дела. Кроме этого, конечно, встает очень много и других вопросов, которые перед нами современная медицина, современная технология, биотехнология ставит. И их очень, на самом деле, много. С тех пор, как статья была написана, появились и дополнительные какие-то такие возможности или искушения, скажем так, церковным языком. Вот. Сейчас говорят даже уже о том, что появится возможность в скором времени живое существо, мыслящее человека, скопировать на какую-то электронную матрицу, и он уже может получить бессмертие в компьютере, в каком-то там очень быстродействующем. То есть те же мыслительные процессы, которые происходят в мозгу, якобы можно скопировать на электронный носитель, и личность человеческая будет продолжать жить уже в этих проводах электрических. Я, откровенно сказать, в это не верю, вот, но люди, которые сводят человека просто к чистой физиологии и уверены, что процесс мышления человеческого, он находится только в плену химических реакций, они вполне могут в это верить, в том, что вот мы будем жить вечно и будем жить в проводах, вот в этих компьютерах. Так что это развивающееся такое направление науки, я бы сказал, даже не науки, точнее, а веры, которая только имеет толчок вот в развитии электроники, в развитии компьютерной техники, в развитии интернета. Так что вот это выражение о том, что будем жить на облаках, оно приобретает какое-то, знаете, созвучное значение сегодня, потому что облаком, cloud, называется и хранилище информации сейчас и в интернете, оно где-то вне компьютера находится, в каком-то облаке. И вот если в этих облаках появятся эти электронные личности, которых по реакции невозможно будет отличить от настоящих, там, мать будет задавать умершей дочери вопросы и получать ровно те ответы, которые она бы, будучи живой, давала бы на какие-то вопросы. И, конечно, будет большое, наверное, искушение такие суррогаты изготавливать и с такими суррогатами общаться. Мне кажется, это очень опасно.
Отец Михаил, вероятно, вот такое, ну, может быть, и привлечет человека неверующего. Неверующий человек обычно очень боится кончины этой жизни, не зная, ну, не имея откровения, что Бог приготовил нечто и лучшее для детей своих. Для этого-то мы и стараемся быть более добрыми, быть более хорошими, иметь спасение в Иисусе Христе. Вот я сейчас хочу прочитать, что нам уже пишут. Игорь ВКонтакте передает поклон православным христианам. Также поддерживают, пишут об отце Дмитрии Смирнове, что он действительно был правдолюбец, истинный борец с грехом. И вот вопрос по нашей сейчас теме. Вот что вы думаете о мясе, напечатанном на биопринтере? Ну, например, для вегетарианцев подойдет такое мясо?
Вы знаете, да. Ну, вообще, по формальным признакам, такие продукты, они, их трудно классифицировать даже. Я когда первый...
Поздно будет такое мясо?
Да, вот это хороший вопрос. Я с этим вопросом столкнулся тогда, когда у нас в России об этом речи еще и не было. Я помню первый раз, когда я уехал на конференцию, меня пригласили еще, будучи, когда я был еще молодым человеком, на конференцию Соединенные Штаты Америки. И после того, как мы, значит, побывали на этой конференции, меня привезли куда-то, где можно было во время поста съесть какое-то мясо, которое было по вкусу, как мне тогда казалось, неотличимо от настоящего. А потом мне со смехом рассказали, что это сделано из соевых бобов с какими-то усилителями вкуса. Вот. И я был, конечно, поражен абсолютно. И мне рассказали о том, что вот тогда уже, в конце 80-х, в начале 90-х годов, в Америке среди православных христиан велись по этому поводу дискуссии о том, что с этим, собственно, делать. Принимать ли это как постную пищу или считать, что это обманка какая-то, и все-таки надо естественные какие-то вещи делать. Вот тут у нас сейчас время обмана, я бы сказал, и, конечно, сейчас уже эти соевые продукты добрались и до нас, и есть соевое мясо, и соевые шашлыки, и соевая ветчина, и какие-то там есть какие-то странные колбасы, которые я видел в магазине, которые мне по вкусу показались отвратительными совершенно. Ну вот они, в них формально не содержится мясного белка животного происхождения. И подход к этому может быть, конечно, очень разный и у православных, и у людей, которые вегетарианской диеты придерживаются, и тех людей, которые придерживаются, может быть, даже не религиозного мировоззрения, но вот которым жалко животных. Есть такие защитники животных, которые считают, что нельзя животных убивать, что нельзя этих животных есть, что нужно питаться тем, что растет только растительной пищей. Кстати, по этому поводу покойный уже отец Дмитрий Смирнов очень смешно так рассказывал. Он говорит, вот ты не хочешь есть мясо, ты не хочешь есть курочку, а хочешь есть редиску, ты вот ее зубами, как он выражался, хрясь, а ей же больно, она же живая. Как же ты можешь? Ну, конечно, это то, что называется на современном языке троллил, как говорится, да, этих своих оппонентов. Но в этом тоже есть смысл какой-то, потому что, конечно, все это живое, и мы очень слабо представляем себе, а что чувствует, например, растение. Да, это тоже для вопрос серьезный, большой. Я согласен, что нельзя мучить животных, что надо их миловать, и мы знаем, что блажен иже и скоты милуют, и животными, кстати, внимательно обращается. Конечно, это очень важная вещь, но с другой
Михаил,
стороны, да.
я вот просто про животных, которые на убой, но это же страшные картины, вот если их посмотреть в интернете, тех же самых птиц, кур, которых выращивают, цыплят на убой, они же в ужасных условиях находятся.
Да,
Вот
ну вот это, вот об этом надо говорить. Об этом надо говорить, потому что, конечно, нельзя мучить животных, нельзя относиться к ним немилосердно. И, конечно, достаточно посмотреть их много, ну, кстати, в интернете этих картинок несчастных животных, кур, там, коров, свиней, которые выращивают на современных огромных фермах, которым не дают даже двигаться как следует, которые для того, чтобы они не болели, накачивают какими-то антибиотиками. Вообще это очень нездорово, на самом деле, очень нездоровая пища, потому что животное, которое живет в нездоровой атмосфере, которое в стрессе постоянном, все эти вот гормоны стресса, они же тоже там есть в этом мясе, которое потом люди потребляют, которое, конечно, им на пользу не идет. Но опять-таки это выбор свободный человека, как ему поступать. Бог дал нам свободу, и, конечно, то, что мы можем и как мы можем облегчить участь наших братьев меньших, мы, конечно, должны делать. И надо запрещать эти варварские методы выращивания животных на убой, у которых одна единственная функция быть убитым и попасть на стул человеку ради его просто иногда не здоровья даже и не утоления голода нормального, естественного, а для чего-то такого, что уже превосходит вот эти вот естественные и обычные потребности. Поэтому, конечно, я вот, если вернуться к вопросу, который вы вначале задали, точнее, задал наш слушатель, о том, как я к этому отношусь, к искусственному вот этому выращиванию мяса, у меня нет позиции отрицательной к этому. Если это действительно возможно выращивать белок животный таким образом, ну почему нет?
Но тут уточняющий вопрос еще раз вот поступил. Все-таки искусственное мясо постное или нет? Ну, если оно из сои, соя – это растение. Наверное,
это... Видите, тут вопрос вот о чем. Ведь вполне возможно, речь сейчас идет и о том, что если из сои, то, конечно, это растительный белок. Но сейчас стало возможным в пробирках выращивать уже не только растительный, но и животный белок. Который по составу будет аналогичен, скажем, говядине или курятине. То есть вот это вот будет, видимо, в ближайшее время уже возможно. Просто мясо из пробирки, или точнее из лаборатории какой-то, из завода какого-то. Да? Нормально ли это? Ну вот я повторяю, что если будет возможность все-таки животных избавить вот от этого гнета человеческого, чтобы их избавлять от нечеловеческих, хотел сказать, условий, ну, неэтичного содержания животных, то, конечно, я бы вот из этих соображений чисто стал бы употреблять в пищу эти продукты. Хотя, конечно, естественное употребление, конечно, гораздо лучше. Но мы дошли до такой черты уже, что иногда трудно отличить естественное от неестественного. Есть генная инженерия, есть какие-то вещи, которые вполне возможно, что коровий белок можно будет растить на грядках, скажем. Да? Какой-то ген там изменится, будет вместо картошки будет, значит, куриное крылышко вырастать или еще что-то. Я фантазирую сейчас, но вот в этом направлении что-то движется, да. И кто знает, с такими вызовами нам придется столкнуться в ближайшем будущем, какие вещи осмысливать. Сейчас теория, конечно, но она очень похожа на правду, и в ближайшее время, повторяю, нам с очень такими интересными вызовами придется столкнуться. Но я бы не сказал, что это сугубо специфические христианские какие-то вещи. Так что как христианин, я в этом смысле спокоен.
Ну, вот я прочитаю еще такую реплику. Граница между вкусной пищей и скоробной размывается. Вот, ведет ли это правда?
Да, это правда. Но вообще, если речь идет о посте, пост, вот в православном смысле понимания этого слова, пост – это не просто полное воздержание от пищи, как некоторые делают, практикуют. Да, в православном понимании пост – это ограничение пищи. И ограничение, в первую очередь, идет по линии животного происхождения этой пищи или растительного происхождения. Животного происхождения пищи всегда, она дает больше сил, она более вкусная зачастую, ну, для подавляющего большинства людей. И поэтому любой аскетический такой вот подвиг, а пост – это элемент аскезы, аскетического подвига, вот любое такое дело, оно, конечно, должно быть всеобъемлющим. Поэтому постом и древние подвижники, они, скажем, меньше спали, ограничивали сон, да, или меньше питались, то есть не так вкусно и не так разнообразно. Хотя раньше вообще об этом речь-то мало, конечно, было, тем более в пустынях где-то и в отдаленных местностях от городов, от сел, конечно, там и так скудное питание достаточно было. Но вот они еще себя ограничивали. Ограничение шло и по линии, кстати, это никто не отменял, и по линии чистоты употребления пищи. То есть, если обычно питались, там, скажем, там, 3 раза в день, то постом, Великим постом питались, скажем, 2 или даже 1 раз в день, а некоторые дни вообще пропускали, не ели вообще ничего. То есть, конечно, строже гораздо постились. И, кроме того, был, конечно, запрет на лакомство. То есть можно же, конечно, и растительную пищу приготовить таким образом, что она будет чрезвычайно вкусна, необыкновенно калорийна и будет, ну, ничем не уступать продукции животного происхождения, а может даже превосходить ее. Вот. Так что вот в этом смысле тоже надо быть очень осторожным. Люди некоторые подходят к этому очень формально, православные я имею в виду, очень формально и говорят, ну вот да, вот мы не едим сейчас мясо, но вот мы можем что-то другое себе позволить, приятное, вкусное. Мы не едим, допустим, мороженого, которое очень любим, сливочного, но вот будем есть мороженое, допустим, там какое-то фруктовое, очень вкусное тоже. И вот мы не едим конфеты шоколадные, но будем там есть конфеты какие-то другие. И вот таким образом изобретательный очень человеческий ум, он на самом деле лишает себя плода этого поста. Тогда вообще смысла в посте вообще нет. И второй момент, конечно, который очень важен в посте. В любом у нас пост, у нас сейчас идет, кстати говоря, самый длинный период без поста в православной церкви. Это с 28 августа, когда празднуется праздник Успения Божьей Матери, и до 28 ноября, когда начинается рождественский уже пост перед Рождеством. Это 3 месяца ровно как раз получается, 3 месяца. И это самый длинный период без поста. Чаще бывает это месяц там, или 1,5 месяца, самое длинное, а тут вот 3 месяца идет. И, конечно, тем, кто 28 ноября будет поститься, надо задуматься над тем, что смысл поста в первую очередь в освобождении человека от заботы о пропитании и преимущественно употребление освободившегося времени и внимания для молитвы, скажем, или для добрых дел, для того, для чего обычно времени не хватает. Вот больше денег стал человек питаться, скажем, вот у него каша есть, у него там овощи какие-то есть, вот, и не стал покупать дорогое мясо, у него освободилось немного денег. Ну, накорми голодного тогда, да, вот это будет самое важное, самое лучшее из того, что ты можешь сделать постом.
То есть пост это не диета.
Пост – это и диета тоже, конечно. Нельзя сказать, что пост – это не диета совсем. То есть, конечно, там элемент диеты какой-то есть, обязательно ограничение в пище или даже отказ от пищи. Вот. Но если только отказ от пищи определенного рода или совершенно отказ от пищи, то это просто диета на самом деле. И тогда постятся больше всего, скажем, балерины, которые там отказываются в лишней картошенке, которые строго считают каждую калорию, или спортсмены, которые тоже, значит, все считают для того, чтобы не повредить своему организму и так далее, и так далее. Это самые строгие такие. А Василий Великий, наш великий святой, даже говорил о том, что если ты постишься только удалением от пищи, то это не принесет тебе никакой пользы, потому что самый главный постник – это сатана, который вообще ничего не ест. То есть вот такой парадоксальный момент. Вот дьявол, говорит, он самый большой постник. И если ты пойдешь по этому пути, что только отказ от пищи, все равно его не превзойдешь никак. Тебе рано или поздно придется поесть. А вот что касается уже христианских духовных вещей, подвигов, это то самое, что нужно делать постом.
Отец Михаил, я вот хочу еще зачитать из вашей статьи «Церковь на пути прогресса» и вопросительный знак. Тут вы с юмором отмечаете, что уже не кукушка на опушке будет нам отсчитывать оставшиеся годы жизни, а доктор-бизнесмен определять процессы риска тех или иных заболеваний, в конечном счете определяющих отмеренные нам сроки. Разумеется, работодатель постарается взять тех, кто не уйдет вскоре на длительный бюллетень, оплачиваемый за счет фирмы.
Это большая опасность, и об этом говорят, конечно, не только христиане, но и обычные люди, неверующие. Ну, то есть это беспокоит всех. Это беспокоит всех. Нас в первую очередь, конечно, это должно беспокоить, потому что любые вопросы этики, вопросы морали, они как бы нам по принадлежности соответствуют. Мы христиане, не должны быть равнодушными к вопросам морали, конечно. И даже если касается не только нас, мы должны быть вот теми, кто бьет тревогу в этом смысле. Вот. Поэтому я лично считаю, что нам как раз надо по этому поводу бить тревогу. Бить тревогу, не вставая на пути прогресса. Вот, нам говорят, что церковь, она вообще на пути прогресса стоит, потому что прогресс в биотехнологиях развивается стремительно, и никто не знает, к чему это придет в ближайшее время. Вот. Но мы должны обязательно понимать и преимущества, и плюсы, и не отвергать их, но понимать и минусы, и бить тревогу по этому поводу. Минусы вот в этом смысле, конечно, я серьезные очень вижу. Вот казалось бы, что дурного в том, что современные медицинские технологии так серьезно развиваются, что уже, наверное, в самое ближайшее время жизнь человеческая здесь, на Земле, именно, она удлинится и очень сильно удлинится, что многие болезни, которые казались неизлечимыми еще недавно, вдруг окажутся излечимыми. Плохого в этом, конечно, вот что. Во-первых, вот то, о чем я уже писал, о том, что развивается не только лечение, но и диагностика. И в скором времени можно будет чуть ли не, начиная с эмбриона, зачатки этого уже есть, диагностировать потенциальные опасности. Сейчас ведь как бывает? Вот еще в утробе матери плоду делают какие-то манипуляции и просвечивают, и какие-то пробы берут, в особенности это касается искусственного оплодотворения, там у эмбрионов обязательно смотрят генетический материал. Вот. И уже начинают прогнозировать, а что из этого ребенка будет. Не дай бог, если там обнаружат, что ребенок, у него какое-то заболевание генетическое, что он Дауном, например, там вырастет, то сразу матери, конечно, говорят, надо делать аборт. И человеческую душу губят, убивают. И вот в этом, конечно, опасность диагностики. И ранней такой диагностики, и диагностики уже более поздней. Потому что действительно, если диагностика заболеваний так разовьется, что можно будет человека продиагностировать, скажем, перед приемом на работу, да, то действительно ведь будет так, что какой работодатель захочет брать человека на работу, если он через 3 года сляжет с серьезной болезнью, с заболеванием, или будет ходить там месяц ходит на работу, месяц не ходит на работу, оплатить все равно надо. Конечно, постараются всеми силами от него избавиться, от такого работника, от такого сотрудника. И вот мы должны предупреждать, что надо не только разрабатывать средства медицинской диагностики, но и надо беречь людей от возможных злоупотреблений. И это как все заранее просчитывать. А кроме того, есть, конечно, возможность того, что вот эти достижения медицины уже, то есть лечение, окажутся настолько дорогими, они сейчас уже очень дорогие, что доступны будут только богачам, богатеям. А людям среднего достатка, обычным нормальным людям, они будут просто недоступны. И таким образом образуется какая-то элита здоровых, богатых, сильных, долго живущих людей, которые, конечно, будут смотреть с презрением на остальную толпу людей, которые не в состоянии купить здоровье. Ведь зачатки этого есть уже сейчас. Если у тебя много денег, то ты в лучших условиях находишься. Вот недавно продолжающаяся сейчас даже еще эпидемия коронавируса, она же это показала. Она показала, как богатые люди стремятся себя обезопасить, как не всегда у них это получается, но ведь довольно часто они, скажем, вот эти вот аппараты искусственной вентиляции легких, которых на начальном этапе просто не хватало, они, тем не менее, закупали, ставили на свои виллы, нанимали врача какого-то, который обслуживал бы в крайнем случае этот аппарат, таким образом изымая этот дефицитный прибор из системы здравоохранения. Если в одном месте есть, то вдруг и он простаивает, то в другом месте его нет, и, возможно, чья-то жизнь окажется в опасности просто потому, что богатей какой-то закупил впрок
На всякий
Тут ему
случай.
пока не нужно. Да, на всякий случай. Эти случаи, они уже были, и это только тенденция. Пока это, конечно, трудно сказать, что так вот именно оно все и будет, но об этом стоит задуматься. Не только же речь идет об аппаратах искусственного дыхания, но вот говорят, недавно умер один из представителей семьи Рокфеллеров, и говорят, что он умер уже после то ли седьмой, то ли восьмой пересадки сердца. То есть несколько раз ему пересаживали сердце, и в возрасте уже очень и очень солидным. Обычно ведь как ситуация идет, когда нужно сердце, человек ставится в очередь, и в этой очереди он очень долго стоит, и у него много шансов просто не дожить до своего сердца нового. Вот. Но у людей богатых другие законы абсолютные. Видимо, можно где-то купить это сердце. И, видимо, вот эти семь сердец, которые работали в организме миллиардера, они откуда-то же появились. И, конечно, он в преимущественном отношении, чем обычные люди. А ведь это можно продолжить. И не только о сердце речь идет о почках, речь идет о печени и вообще о тех органах, которые обычные люди, ну вот отказал, и человек умирает, а другой может купить что-то. Это там очень опасно. Вот так, кстати говоря, возвращаясь к этому разговору, с которого мы начали, трансплантация органов, вот, может быть разделение человечества на людей здоровых с искусственными органами или пересаженными органами, которые живут очень долго и счастливо. Ну, счастливо это уже к себе очень долго и зажиточно, и людей, которые умирают достаточно рано, которые не имеют денег на нормальную медицину.
Отец Михаил, ну вот нам уже тут подсказывают. Игорь нам написал, что сегодня новое сердце стоит 8 миллионов рублей.
Ну вот, да, я не знал, что это так, но это вот действительно для богатого человека 8 миллионов рублей – это не очень большая сумма, и он может себе позволить это. И наверняка и у наших богатеев тоже такие варианты есть, и наверняка многие ими пользуются, просто мы об этом, может быть, мало знаем. Но вот вам очередная опасность вот этой безудержной и бесконтрольной трансплантации органов, что где эти сердца берут и каким именно образом их добывают, ведь это загадка. Сколько людей пропадает, скажем, да, просто так без вести абсолютно, и никто их не ищет. А вполне возможно, что где-то работает сердце этого пропавшего человека в чьем-то организме. Но это уже криминал, конечно, откровенный. Тут мы речь не ведем об этом криминале. С криминалом можно как-то бороться. Речь идет об идеологии вот этого преимущественно материального мира, который живет здесь только и не думает о будущем, не думает об ответе перед Богом, потому что так поступать, конечно, могут только атеисты. Кстати говоря, если речь пойдет о разделении на элиту, которая может жить очень долго и менять сердце одно за другим, и почки, и все остальное, что у них постепенно отказывает, то другая сторона этой медали – это эвтаназия. То есть это эвтаназия в переводе означает «добрая, благая смерть», да, но она на самом деле крайне добрая и крайне благая. Просто речь идет о том, что есть люди, которые страдают и которые выбирают вместо того, чтобы продолжать эти мучения, умереть.
Да, отец Михаил, если болен тяжело молодой, ну, можно надеяться на исцеление. Если человеку уже много лет, и он уже не встает, и мучается вокруг, вот вопрос, конечно, сложный. Нужно ли ему помочь, если он хочет уйти в мир иной? Вот, например, такая ситуация.
Вы знаете, я с этим столкнулся лично два раза. Лично на примере своей семьи, поэтому для меня это не пустой такой вопрос. У меня мама в сравнительно раннем возрасте ушла, Царство ей небесное, у нее был инсульт, и ее дыхательной недостаточности, она довольно долгое время провела на аппарате искусственной вентиляции легких, тогда об этом аппарате еще, то есть, мало говорили, не было коронавируса, но просто по другим причинам. Несколько месяцев ей пришлось провести на этом аппарате. И, конечно, навещая ее, я видел, что такая жизнь, она, ну, она, конечно, не в радость, продолжение этой жизни не в радость. И, конечно, никто не задумывался над тем, чтобы ее отключить от аппарата. Но говорят, что у советских, тогда это советское время еще было, у советских врачей была такая инструкция негласная, что если есть некоторое время, то уже не спрашивая мнения родственников, они, значит, как-то, ну, отключали, чтобы освободить место кому-то еще другому, который нуждается в большей степени. Ну, безнадежный пациент, безнадежный больной не должен занимать место. Ну, в конце концов, она скончалась, мы хоронили, но на нас это оставило такой очень, на всю нашу семью, очень большой отпечаток, и отец мой, и сестра моя, да и я, собственно говоря, мы, конечно, видя вот это вот, никак не хотели бы оказаться на протяжении многих месяцев в безнадежной ситуации вот под этим аппаратом искусственного дыхания, конечно, никак. И тут из этого есть два, собственно, выхода. Один, который предлагается людьми, которые эвтаназией занимаются, то есть просто человека, значит, по его просьбе убивать фактически. То есть делать укол, допустим, какой-то, не доводя до вот аппарата искусственной вентиляции легких или каких-то других аппаратов, которые заменяют почки, которые заменяют сердце. Просто вот их, так сказать, убивать мягко введением каких-то веществ. И мне кажется, что вот этого как раз не должно быть. Но вот другой вариант, который избрали, кстати, мои родственники, отец, когда уже Царство Небесное, конечно, он скончался давно, он не лечился. То есть он понимал, что можно продлить жизнь, если принимать какие-то препараты определенные, если делать операции какие-то, на, может быть, на несколько лет продлить жизнь. Но он принципиально выбрал путь естественный, что называется, да, что если пришел твой черед, то да, ну, значит, пришел твой черед. Это не значит, что нельзя там обезболивающих принимать или как-то облегчить свой уход, но все равно это все должно быть свое время и естественно. И не надо бояться этого перехода. Мы христиане, и мы знаем, что нас ждет другой мир, продлить и мучительное и для себя, и для родственников свое пребывание здесь, в этом мире, ну, для нас это имеет очень малый смысл какой-то. Я допускаю, что, может быть, в каком-то смысле что-то тут есть для некоторых, но, в общем, ну, а чего мы здесь тянем? Это время и место, в общем, оно по-христиански, это время пути просто, а цель у нас на небесах все равно, поэтому не надо слишком задерживаться здесь. Вот поэтому тут вот два варианта. Я осуждаю и не принимаю эвтаназию, то есть искусственное, волюнтаристское такое окончание жизни, просто, может быть, потому что у тебя плохое настроение, вот до этого доходит. Но зато принимаю вариант, когда человек добровольно решает, что я уже не буду делать какие-то дополнительные операции, не буду принимать какие-то серьезные сильнодействующие лекарства для того, чтобы немножечко продлить свою жизнь. Я уже готов к тому, чтобы перейти к Богу.
Да, конечно, это правильно. Отец Михаил, ну, у нас остается немного времени. Может быть, вот сейчас порассуждать о том, вот что же все-таки может помочь человечеству нашему. Хочется, конечно, чтобы дети рождались не с генетическими болезнями, а здоровыми, здоровыми, умными, чтобы, ну, и граждане были здоровыми. И когда пришел момент, уходили люди тоже спокойно в мир иной. Вот что тут можно посоветовать каждому, не знаю, всем?
Многое зависит, конечно, от мировоззрения человека. Я не говорю, что у всех должно быть одно и то же мировоззрение. Я говорю только о христианском, и точнее даже о своем мировоззрении, отношении к этому, потому что даже среди христиан есть разные точки зрения. Я могу только за себя отвечать. И для меня всякая искусственность в этом смысле, она очень подозрительна. Можно, конечно, отбирать людей и выращивать их по каким-то заранее заданным критериям. Вполне возможно, что через какое-то время средства диагностики, о которых мы говорили, дойдут до такой степени, что начнут на этапе эмбриона уже диагностировать не только заболевания, но и потенциал человека, генетический потенциал человека. Можно будет выращивать, скажем, спортсменов или выращивать ученых с большим объемом мозга и так далее. То есть будет возможность, ну, вот, заниматься тем, что называлось евгеникой, и то, что, в общем, осуждено уже сейчас. А возможность техническая все больше и больше, и соблазн тоже все больше и больше. И этого соблазна, конечно, необходимо избегать. Поэтому с христианской точки зрения, с моей точки зрения, точнее, опять-таки, не надо вмешиваться в то, как Бог создал человека. Можно облегчать ему его уход. Можно лечить его на протяжении жизни. Но мы не можем победить самого главного. Мы не можем победить смерти. И все вот эти вот паллиативы относительно жизни в компьютере, в облаке электронном, все они, конечно, с моей точки зрения, предупредительны. Потому что на самом-то деле жизнь вечная у нас есть. И на самом-то деле смерть, она же побеждена. Побеждена самим Христом. Если мы в это верим, то нам все это совершенно не нужно. Нам нужно быть Богом. И нам нужно в этой жизни приготовиться к тому, что ждет нас на небесах. Жизнь это здесь на земле, это только преддверие рая, который Господь уготовил любящим его. Вот туда нам надо стремиться. А все остальное это вещи, которые могут нас поддерживать на этом пути, но без того, чтобы понимать, куда мы идем без направления, все равно все это бессмысленно. Можно ведь ходить по кругу, а можно идти потихонечку, не торопясь, но в нужном направлении. И жизнь-то достаточно длинная, и на протяжении этой жизни можно уйти достаточно далеко. И много обителей в дому Отца Небесного, там, на небесах, и от звезды до звезды ведь в славе она отличается, разность славит славянск, да, иная слава у солнца, иная слава у луны, иная у звезд, и звезда от звезды разность славе. Это слова Священного Писания. Так что на протяжении этого пути мы можем из маленькой звездочки превратиться, может быть, и в большую какую-то звездочку, а можем вообще оказаться не звездой.
То есть, отец Михаил, значит, времени терять мы не можем. Каждый день я должен проходить насыщенным, чтобы готовиться. И главное, чтобы не было стыдно перед Господом потом.
Именно так и есть.
Отец Михаил, мы уже должны закончить. Я благодарю вас за то, что вы сегодня были с нами. Я надеюсь, что мы продолжим. Еще есть ваши материалы, которые хочется тоже рассмотреть в нашем.
Спасибо, спасибо.
Еще раз вас благодарю. Друзья, всего доброго. До следующей встречи.
Всего доброго.